Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И я напомню, что на этой неделе продолжаем наш вот этот очень длинный, растянутый на много лет разговор о сохранении наследия. Но я уверен, что это важнейшая тема, без которой вообще нельзя. На этой неделе так мы начали с того, что проект «Консервация» представил месяц Костромской области. Говорили мы про Костромскую область, говорили мы про другие регионы. И вот сегодня я с удовольствием представляю нашего гостя, впервые у нас на радио, но я надеюсь, что не последний, Тихон Чернышов, руководитель молодежного отдела Рыбинской епархии и руководитель молодежного также движения, которое называется «Преображение». Тихон, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня будем говорить о проектах, которые посвящены сохранению наследия в Ярославской области, непосредственно в Рыбинской епархии. Ярославская область традиционно это место, где очень много памятников, в очень разном состоянии. Если мы приезжаем в такой достаточно парадный Ярославль, или вот теперь уже стал таким тоже очень хорошим примером Рыбинск, мы видим, что там все более-менее неплохо. Но если мы выезжаем за предел Ярославля, Рыбинска, Тутаева, других крупных, ну, Тутаев не очень крупный, других городов Ярославской области, конечно, все очень по-разному. Ну, давайте, наверное, с истории начнем. Тихон, а вот как в вашей жизни? Вы москвич, но вы, тем не менее, много времени проводите в Рыбинске, фактически там живете на две области, на несколько городов. А как в вашей жизни Ярославская область появилась и Рыбинск?
Да, еще раз добрый день. На самом деле, Ярославская область и Рыбинск получился в моей жизни, это было не запланировано. У меня не было какой-то мысли, что я хочу вот свою жизнь посвятить именно Ярославской области. Просто в какой-то момент, это было 10 лет назад, когда мы только-только, я определялся в жизни, чем мне нужно заниматься, мне предложили поехать в Ярославскую область, конкретно под город Тутаев, и помочь с организацией детского палаточного лагеря. Я тогда не знал, что это будет конкретно. Единственное, что мне было понятно, что лагеря для меня в жизни уже многое значили, детские палаточные. Я сам провел свое детство в таком лагере, который был основан отцом Дмитрием Смирновым еще достаточно давно. Вот, и меня позвали делать примерно похожий лагерь под город Тутаев. Там была идея сделать не просто лагерь палаточный, а сделать его с другим идейным содержанием. То есть не просто собирать детей и развлекать их, да, не просто проводить культурные программы, а собирать их ради какой-то там более высокой, более нужной для детей цели. И тогда вот родилась идея, что давайте пробовать собирать детей, собирать молодежь и вовлекать их в дело сохранения и возрождения нашего культурного и духовного наследия. Вот с того момента как раз мы и попытались оформить это в молодежное движение. Это было начато под руководством Рыбинской епархии, благодаря как раз вот основной идее нашего владыки Вениамина и еще нескольких священников, которые как раз рассматривали варианты того, как можно и как нужно проводить, ну, организовывать досуг для детей. Понятно, что детей в регионе много, много священников многодетных, много просто семей, которые ищут возможность проведения, организации досуга, да, для своих детей, ну, и для подростков, и для
молодежи. Это сложно. Если посмотреть, сколько стоят смены в обычных государственных или там частных лагерях в Центральной России, за голову хватаешься.
Да, и, наверное, если бы я 10 лет назад знал, чего это будет стоить, скорее всего, я бы трезво бы посмотрел на эту идею и сказал бы, нет, я просто не возьмусь, потому что это страшно и непонятно. Вот, но 10 лет назад казалось, что это все реалистично, все это выполнимо, и мы шли не от какой-то сформированной там бизнес-идеи, это была просто проблема, проблема того, что есть дети, ими надо заниматься, большое количество. И потом к этой идее присоединилась еще одна, которую как раз вот благословлял наш владыка, что есть еще и храмы, огромное количество, десятки, если говорить про область, это сотни храмов, которыми надо заниматься. И понятно, что большинство храмов требует серьезной профессиональной работы, но, как оказалось, очень многие вещи можно начать, по крайней мере, начать делать и своими руками. Это касается и нас, там, молодежи в тот момент, и детей, которых мы стараемся привлекать, и местных жителей, которым, как оказалось, тоже иногда достаточно просто показать, Да, что оказывается, вот так вот можно прийти, провести субботник, начать какую-то несложную консервационную работу на храме, выделить какой-то участок в храме, который расчистить, там огородить какими-то временными стенами и даже зимой там служить вместе с священниками. Вот местные это видят, цепляются за эту идею, неожиданно понимают, что это их храм, что, оказывается, можно вот так вот приходить и им заниматься, и епархии благочиния этому даже рады.
Вот а так. Вы идете в храмы, которые переданы церкви, где уже начинается какая-то жизнь? Или вы везде ездите? Вот заброшенные руины, которые явно в ближайшее время точно церкви не будут передавать, потому что там и села давно нет. Или это в основном те храмы, которые вот требуют первоочередных работ, но уже с общиной, с приходом?
Этот вопрос очень важный, серьезный, и его, о нем спорят очень многие люди. Кто-то твердо уверенно говорит, что если храм находится в лесу, где деревни уже жило рядом нету, то и нет смысла такого храма касаться. Кто-то говорит, что храм всегда остается храмом, домом Божьим, у которого престол, у престола стоит ангел, который был закреплен за этим местом во время освящения храма. И наш владыка нас благословлял всегда заниматься всеми храмами, вне зависимости от того, да, в каком состоянии, в каком месте он находится. И это очень важно, потому что совершенно разные бывают цели поездок. Иногда мы едем в храмы, где есть небольшое количество местных жителей рядом, да, которым очень нужно место, где они могли бы молиться вместе со священником.
То есть, который просто приезжал иногда из ближайшего.
Да, раз в месяц хотя бы приезжать или чуть реже, в зависимости от возможностей. Но у местных бывает нет возможности добраться даже до там, ближайшего города с храмом. Вот таким образом у людей появляется возможность, куда можно прийти помолиться и самим, и дождаться священника. А есть храмы, которые находятся там гораздо в более дальнем отдалении от больших жилых центров, и казалось бы, ну зачем, ну ради чего? Но начинаешь изучать место, начинаешь изучать историю, изучать храмы, оказывается, что, ну вот, например, есть такое село Юркино, в нем служил священномученик Николай Любомудров.
Да,
я с этой, да, я с житием этого святого познакомился как раз во время одной из наших литургии в этом храме, это был, ой, наверное, февраль года, не скажу сейчас, лет 7 назад это было, мы служили со священником, и для нас это был просто храм для детей, для молодежи, кто приехал, это была зима, мороз около 30, очень холодно, мы проводили заранее какой-то субботник, подготовку к службе, и батюшка служил тогда, по-моему, первый раз вот за там 30 или чуть больше лет в этом храме, и впервые я тогда познакомился с житием этого святого, священномученика. Это было так, что мы служили около, ну, часа полтора, наверное, служба обычная была, литургия, и все замерзли, у нас были и дети, и подростки, и прямо видно было по всем, что вот уже край, предел просто. И после службы выходит священник на проповедь. Мы думали, наверное, будет коротенькая проповедь, он пожалеет нас, потому что все замерзли. А батюшка...
Вошел в раж.
Вошел. Ну, это было как-то вот каким-то, видимо, святым духом просто спущено к нам. Потому что проповедь была очень длинная. Она была, ну, может быть, не полчаса, но около того. И все это время батюшка рассказывал о житии священномученика Николая Любомудрого. И настолько это всех просто вот затронуло, задело, что все перестали думать про холод, мороз, все были просто максимально сосредоточены на вот том, чтобы узнать это место. Поэтому к чему я это говорю? Что очень много храмов, которые, да, сейчас, может быть, они забыты, да, сейчас, может быть, из жилого вокруг храма, как бы абсурдно это ни звучало, только кладбище жилое, да, на которое приходят люди.
Очень чтобы... знакомо, я это много раз наблюдал. Что кладбище – это самое оживленное место в селе.
Да, но при этом начинаешь общаться с людьми, которые вот там приезжают там, раз в год, например, на это кладбище, или просто из ближайших там деревень и сел, ты понимаешь, что это не пустое место, это важное место, это нужный храм. Это храм с огромной историей, и это точка, которая однажды, мы же не знаем, что будет дальше, это может тоже стать местом, в которое вернутся люди.
Вот, можно я сразу спрошу про это, потому что я всех наших гостей, которые приходят и говорят про сохранение наследия вне городского, спрашиваю, поскольку я в данном случае, к сожалению, скептик, но скептик не такой, что вот не вернется туда жизнь никогда и не надо, все умерла так умерла, а у меня наоборот здесь какая-то личная боль, потому что я скептик, я не верю, что туда вернется жизнь, но, конечно, мне бы очень хотелось услышать какие-то мнения и, возможно, изменить свое, потому что, может быть, кто-то придумал какую-то форму, благодаря которой это возможно, поскольку я тоже много езжу по Центральной России, и всегда, конечно, щемит, когда ты проезжаешь через пустыню, в которой отчетливо читаются следы бывших деревень. где вот еще 30 лет назад кипела жизнь. И даже ты сам помнишь, как здесь жили люди, а проходит 15 лет, ты тут же едешь, и все, и даже следов, ну вот, почти нет никаких. Вот почему у вас есть какая-то надежда на то, что люди вернутся?
Наверное, можно начать с нескольких примеров, с которыми мы сталкиваемся. Нельзя, конечно, сказать, что это там статистика или прямо вот целенаправленное движение, пока такого нету, но в нашем примере, к счастью, есть такие случаи, когда мы приезжаем в деревню, там может быть порядка там 7 или 10 домов жилых, из которых не все даже зимуют, там домов может быть меньше, но при этом, когда начинается какая-то хотя бы минимальная работа по храму, случаются какие-то чудеса почему-то неожиданно. Вот это не статистика, это не знак того, что так будет везде. Ну вот там один маленький пример расскажу. Есть такое село Милково, Первомайский район, это один из первых храмов, где мы начинали вот пробовать разные
формы. На север Ярославля, Пречистое,
Первомайское. Да, это за Пречистым, чуть-чуть дальше, да. Вот обычная деревушка, обычный храм такой типовой достаточно, в честь Троицы Живоначальной освящён. И это было первое место, где мы пробовали разные форматы работы с детьми, молодежью как раз. Это вот самые-самые первые годы, 10 лет назад мы начинали. И какое-то вот тоже удивительное такое совпадение, наверное, или чудо, не знаю, как это назвать правильно, во все места, куда нас вот приводит, отправляет владыка или приводит Господь, куда мы сами направляемся с молодежью, с детьми потрудиться на храмах, всегда оказывается, вот нет ни одного места, где не было бы хотя бы одного человека, который бы сказал: это место мне важно, нужно, я готов вам помогать. Обычно это какие-то женщины, пожилые в возрасте, или мужички, которые там родились или крестились у этого храма. И вот они становятся такими первыми помощниками, кто там, нужно дрова, привезем дрова. Нужно там трактором вытащить вашу технику какую-то, которую вы привезли, мы вас вытащим. Нужно там прокосить траву, мы прокосим. Это такая все мелочь, но вот на этой мелкой такой бытовой помощи, да, вот с нее все начинается на самом деле. Вот, а касаясь именно Милкова, ну вот был такой случай маленький, расскажу. Был человек, звали его, и сейчас зовут Вячеслав, и по жизни все, ну, не очень хорошо складывалось, потому что деревня вымирала, и у них была пилорама просто выживала последние года, в какой-то момент она закрылась. Вот как раз в те годы, когда мы проводили работы по храму, этот Вячеслав нам помогал, пилораму закрыли, и он не знал вообще, как жить дальше. Но при этом он не опустил руки, когда мы приходили к нему: Вячеслав, а можно ли нам вот пиломатериалы для того, чтобы сделать там вот, по, например, черновые окна закрыть хотя бы в храме там от осадков? Он говорит: да, конечно, я вам найду. Это при том, что было, ну, явно тяжело это сделать. И потом мы оставили этот храм, работы на тот год мы выполнили, какие могли, и узнаем новое, что пилорама закрывается полностью, все. Проходит время некоторое, год, мы приезжаем туда, чтобы посмотреть, в каком состоянии храм, заглянуть к нашему Вячеславу, к другу, и, ну, мы думали как-то вот, помня, как все было год назад, что примерно так же оно все и осталось. Приходим в гости, видим, что Вячеслав как-то вот неожиданно, ну, видно, вот такой бодрый, радостный, не похож на него.
Воспрял.
Да, воспрял духом, как-то машина у него стоит, там новый УАЗ «Патриот» на территории. Вот оказалось, что ровно вот момент, когда мы уехали, откуда-то появился человек из Питера, по-моему, какой-то вот там предприниматель, который почему-то вот ткнул на карте именно это место. Говорит: я хочу здесь заниматься сельским хозяйством, развивать свой бизнес, завести скот, и нужна команда людей, которая вот будет готова этим заниматься от начала до конца. И как-то они вышли на Вячеслава, он со своей командой вот этой закрывшейся пилорамы раз и оказался вот в новом русле, в новой сфере. Тоже я не знаю, как сейчас все это развивается у них на сегодняшний день, но как бы это вот было такое маленькое чудо, которое благодаря тому, что, наверное, вот человек не отошел вот от храма, не отошел от своей, он же мог уехать там в большой город, все это бросить, он остался у себя все равно.
А вот уехал бы в большой город, тоже непонятно, чем
тоже он занимался. Тоже непонятно, конечно. Но это один случай. Таких, на самом деле, случаев много, когда мы начинаем с малого совсем, просто вот там покосим траву, проведем первые какие-то работы, начинают оживать местные жители, привлекаться именно к храму, потом раз, и вдруг неожиданно появляется какое-то новое движение стороннее, которое подхватывает эту идею и вот тоже пытается это место оживить. Так не везде, так не всегда, но вот возвращаясь к деятельности основной нашей, да, которую вот мы называем как работа с детьми, с молодежью, ну или с молодым поколением, можно так сказать. И здесь, мне кажется, особенно важно даже не задумываться о том, вот, что будет сейчас в этом месте через 5 лет, через 10 лет. Мы это не можем ни предсказать, ни спланировать никаким образом. Но одно точно можем сказать вот на 100%, что нынешнее поколение, которое растет, это наследие наше, духовное и культурное, для большинства представителей молодого поколения оно ничего не значит. потому что мы вырастаем в городах чаще всего или в каких-то селах, да, где у меня был там один храм, я о нем ничего не знаю, я о нем ничего там не помню, и кто мне об этом расскажет. Но когда мы вот к этим храмам, которым оказывается, что это не один храм в моем селе, а их десятки, да, и сотни там на соседней области, мы начинаем привозить детей на один храм, на другой, на третий, очень быстро эти храмы становятся вообще наследие наше духовное, культурное, становятся родным для человека, родным для молодого поколения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Тихон Чернышов, руководитель молодежного отдела Рыбинской епархии и молодежного движения «Преображение». Вы очень интересную вещь подметили сейчас, что не очевидно для многих, потому что если там, нас слушают сейчас люди от 40 и старше, для них, для многих, живущих в больших городах, совершенно нормальной историей было поехать в деревню к бабушке, провести лето в деревне. Я хорошо помню, пускай у нас там подмосковная была дача, но все равно это вне города. И для тебя вот этот сельский пейзаж, где-то разрушенные церкви, где-то действующие, это что-то реальное. А для молодых людей, которым сейчас там лет немного, они уже дети вот такой совсем утвердившейся урбанизации, когда все эти маленькие села, они закончились, и многие из них никуда к бабушкам в деревню не ездили, и сельский пейзаж, и все, что ему сопутствует, храмы, разрушенные храмы, это вообще не их история. И вот отсюда начинается как раз интересная ваша история, как с, через привлечение, через интерес к культурному наследию и сохранению, работать с молодыми людьми, для которых вот эта внегородская история вообще не свойственна. Хотя, с другой стороны, опять же, я об этом спрашиваю как человек из Москвы, а вот, может быть, в Рыбинске ситуация другая, и для молодых людей из Рыбинска все-таки вот село – это что-то еще не до конца ушедшее.
Вот по моему такому опыту, который, к сожалению, я бы назвал его печальным, складывается так, что для городских жителей, вот кто там, Москва, большие города, для них как раз село вызывает больший интерес, чем для молодого поколения из регионов.
Причем курятник не видел.
Вот примерно так, да, то есть москвича вывести, там, ребенка или среднестатистического студента вывести из Москвы на какой-нибудь храм заброшенный, поработать, потрудиться, там, как в роли вожатого, в роли организатора, это не так сложно, как найти такого же представителя, но из сельской местности, потому что такая тенденция сейчас, москвичи, многие молодые, готовы, открыты ко всему, там, новые впечатления, новая какая-то история, там, поехать в село, посмотреть на храм, потрудиться, а когда ты встречаешь представителя из наших регионов, да, из той же самой Ярославской области, чаще всего перспективы этого человека – это наоборот, хотел бы я в большой город, вот бы попасть в Москву, чтобы такое сделать, чтобы там попасть в город, который там вот вызывает у меня интерес. Поэтому, да, как раз вот у молодежи, у сельской, у нее ее тяжелее затянуть. Поэтому мы и придерживаемся идеи, что, конечно же, знакомить с наследием, с нашим, с богатейшей нашей культурой надо начинать не с там, 20 лет, не с 18, а гораздо раньше. Работать начинать с детьми, показывать, рассказывать, прикладывать свои, пускай маленькие, но вот все-таки силы какие-то в сохранении и изучении этого наследия, чтобы человек понимал, что это тоже часть его жизни очень важная вообще, которая важна не только для села, а для всей России вообще. Это каждый вот этот храм, один из сотен. И, возможно, кто-то потом из этих детей как раз его и остановит, вот желание уехать в большие города, именно осознание того, что и у меня на моей земле здесь и сейчас есть то наследие, которое важно, ценно, которое можно развивать, улучшать. По крайней мере, тенденция есть такая, мы ее начали замечать с, наверное, ковидных годов, да, когда все неожиданно поняли.
Многие вообще
уезжали, да, многие поняли, что, оказывается, в городе жить-то не очень-то и комфортно, когда тебе запрещают выходить из дома, и хорошо бы иметь свой небольшой участок где-то на берегу какой-то Волги. Поэтому, вот мне кажется, это были в этом смысле года такого откровения для многих, что жить-то можно и за МКАДом, оказывается.
А к вам приезжают дети, в том числе из больших городов, из Ярославля, из Москвы, из Питера?
Да, у нас приезжают дети, можно сказать, со всей России, даже из-за рубежа бывает периодически. Но если говорить про основные массы, то процентов 60% – это наши в Ярославской и соседней области, процентов 40% – это Москва. Вот мы всячески, честно скажу, стараемся бороться с москвичами.
Да? Почему?
Да, ну, потому что все-таки так как мы проект региональный, нам наша задача – охватить в первую очередь детей и молодежь из регионов. Поэтому детей мы стараемся больше увлекать из соседних областей.
А вы отказываете детям из Москвы?
А, пока что нет, но к этому близится, к сожалению. Просто потому, что мы не можем охватить всех. Если я... А у москвичей еще специфика такая хорошая, что москвичи, они же могут подумать заранее, спланировать все. И обычно москвичи начинают звонить мне еще с Нового года, когда смены, какие даты, куда можно записаться. Вот. А те, кто поблизости ко мне живут, у них всегда мысли такие, что
ну,
мы-то записаться успеем. И в итоге бывали года, когда наоборот у меня там москвичей это 60%, из региона 40%. И как бы, ну, с точки зрения политики епархиально, это не очень правильно.
Поэтому... А расскажите, как у вас все происходит, как все устроено?
Так, и как все устроено? На самом деле, любое наше мероприятие, будь то слет, выезд, экспедиция или вот большой палаточный лагерь, все это работает в структуре таких традиционных православных палаточных лагерей. То есть есть некая иерархия, есть начальник лагеря.
Да, или... Можно подробнее, потому что многие наши слушатели с этим никогда дел не имели, и для них традиционный православный лагерь это что-то, ну, вот, совсем неизвестное.
Тогда скажу так: если мы себе ставим задачу работать с детьми, то это некоторое обременение для нас, естественно. Ну, представьте себе там территорию, на которой одновременно собирается 100 человек, 100 детей, да? Понятно, что если это не будет грамотно организовано, то мало что из этого полезного, доброго, хорошего получится. Поэтому давно еще была придумана форма организации, называется это в педагогике «временный детский коллектив». Угу. Когда берутся дети, делятся на небольшие команды, на каждую команду ставится ответственный, у нас называется вожатый, да, вот, традиционно, и каждая команда сосуществует вот в этом временном детском социуме. Поэтому вот, что я называю традиционным палаточным детским лагерем? Это территория, на которую приезжает одновременно там, от 30 до 100 детей, допустим. Все эти дети делятся на команды по 10 человек. У каждой команды есть вожатый, свой старший командир, есть помощник этого командира. Над всеми вожатыми и вот этими командами есть начальник там, смены, лагеря, экспедиции, который всем этим руководит. И вот в таком ключе можно уже выстраивать какие-то правила, дисциплины, программу и погружать в это детей. Если структуру этой не взять, то, скорее всего, ну, просто не получится организовать именно детский, специфика детского коллектива, что она требует четких правил, четких устоев, традиций.
А какой возраст?
Возраст мы берем от 10 лет до 17. Это что касается детей. Но так как мы... Почему мы вот все спрашивают, почему вы называете молодежным движением, хотя работаете вы с детьми? У нас происходит...
А дети не молодежь? Или у нас четко разграничивается?
У всех по-разному мнение, вот с какого возраста называть детей молодежью. Многих этот вопрос смущает, не понимает, как вот, в общем, с кем вы работаете, нас спрашивают. В конце концов. И мы для себя давно уже эту формулу поняли, что если мы хотим работать с детьми, да, там до 18 лет, то нам нужна молодежь от 18 лет, потому что управлять молодежью должны люди, естественно, постарше. И так как мы постоянно живем в полевых условиях, мы выезжаем на там далекие объекты культурного наследия, на храмы, которые там в болотах находятся, конечно же, тяжело найти большое количество взрослых людей, которые уже там такие сформировавшиеся личности, с работой, скорее всего, с семьей, это будет просто непосильно. Соответственно, мы делаем акцент на молодежь, на студентов, да, людей, которых проще все-таки вытащить из своей среды и предложить им вот такую, ну, авантюру все-таки, да, участие в нашем
проекте.
А как
это работает? Вы приходите в вузы или объявления развешиваете, рассказываете, что вы есть, и кто-то обязательно согласится?
Значит...
Или это сарафанное радио работает?
В первую очередь, наверное, это сарафанное радио, все-таки мы работаем уже 10 лет, и за 10 лет, во-первых, вырастают дети, с которыми мы занимаемся. То есть вот те, кто были первый год, некоторые из них вот, детьми приезжали участниками, кто-то из них сейчас с нами продолжает работу, это там старшие вожатые, начальники смен, поэтому первое – это преемственность, второе – это сарафанное радио, просто съездил товарищ хороший, да, какой-то там, не знаю, Костя, ему понравилось, он позвал своего друга. Вот. Потом съездил друг, позвал еще своих двух товарищей, и так вот набирается команда. Естественно, это не так просто. Звучит вроде как там сарафанное радио набралась команда. На самом деле, это такой круглогодичный цикл встреч, занятий, мероприятий, который посвящен вот нашей идее. То есть давайте объединимся вокруг идеи сохранения храмов, воспитания молодого поколения. На эту идею цепляются вот, там, молодежь, студенты. Мы им уделяем очень много внимания, проводим школу вожатых, ездим с ними в поездки периодически вот на север, подключаемся к проект «Общее дело» отца Алексея Яковлева, чтобы вдохновить, чтобы воодушевить, чтобы посмотреть, как этим занимаются профессионалы. Ездим на объекты проекта консервации тоже, посмотреть, как этим занимается уже там старшее поколение, какие используют технологии, как это вот выглядит уже там по-серьезному. И молодежь, которая загорается, а это достаточно много людей, она готова потом тратить силы на то, чтобы сделать что-то похожее, что-то подобное, но еще и вот с идеей такой преемственности по отношению к совсем младшему поколению, то есть вырастить.
А как вас на все это время не хватает? Вы один или у вас много помощников, кому вы можете делегировать поездки, организацию, другие там важные вопросы?
Это очень болезненный вопрос.
Это всегда болезненный вопрос, я понимаю.
Который, да, лучше всего моей жене адресовать, конечно же, по поводу свободного времени, есть ли оно у меня или нет. Вот, но если говорить технически, то когда мы начинали работать 10 лет назад, по сути, у нас было, ну, основных работников двое, я и помощник по молодежной работе в епархии. А дальше любая организация мероприятия – это набор временной команды. То есть любой лагерь на 100 человек – это обязательно. Это и повар, это и завпит, это там и начальник смены, и вожатые. Соответственно, временный коллектив молодежный, да, который мы вовлекаем. Кто-то из этого коллектива цепляется за идею, ему становится интересно, и он остается на более долгий там, срок, период. И он может работать в течение там, 2, 3, 4 лет, приезжать, трудиться на наших мероприятиях, на подобных.
Но у вас на сайте Преображения есть раздел «Команда», там 15 человек.
Это как раз наши, он как раз сейчас сайт меняется, не знаю, старая там информация или новая, какую вы видели, но это те люди, которые выступают у нас постоянными участниками, то есть те, кто приезжает, там постоянно начальник смены, за год он может приехать там 6 раз, 7 раз, кто-то постоянно ездит, у нас еще большое внимание отдается культурной программе, да, то есть мы не только трудимся, а мы еще стараемся такое организовывать время и отдыха, и досуга, чтобы оно было полезное, правильное и в традициях и православной веры, и какой-то русской нашей культуры.
А, например?
Например, что именно?
Досуг.
Досуг?
Отдых.
Ну, смотрите, когда мы говорим про лагеря, всегда у человека две картинки. Кто-то знает лагеря православные, кто-то знает лагеря светские. Светские лагеря обычно ассоциируются у многих. Если культурная программа, значит, дискотека, значит, это какое-то вот там время свободное.
Ну, и... это скорее такие стационарные лагеря, типа пионер-лагерей.
Да, но мы с такими сталкиваемся очень часто. К сожалению, я знаю мало светских лагерей, либо это вот совсем большие лагеря, которые знает вся Россия, где хорошо делается культурная программа. Если мы говорим про более мелкие лагеря, обычно, к сожалению, не умеют грамотно специалисты организовать это время. А для детей, для молодежи, к сожалению, нет ничего более опасного, чем свобода, которую предоставляют вот именно в разрезе культурной программы. Поэтому в нашем случае мы стараемся, работая с детьми, не давать свободного времени вообще никакого. Поэтому либо мы уделяем время трудовой программе, либо мы уделяем культурной программе. Что это может быть именно? Это организация творческого процесса. Это могут быть костры, это могут быть песни. Если мы поймем песни...
Ну, костры и песни – это тоже отдых.
Конечно, вот я говорю, это культурная программа.
А которую, если песни, что вы говорите?
Если песни, то мы будем учить с детьми настоящие хорошие наши песни, которые как-то стоят того, чтобы их петь, стоят того, чтобы уделять им внимание. Немножко там забывая, может быть, про современную культуру, пытаясь погрузиться опять в изучение нашего такого наследия, которое, к сожалению, и в медийном плане тоже забывается. Да? Мало кто из детей сейчас знает наши вот хорошие песни там, нашего детства.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Тихон Чернышов, руководитель молодежного отдела Рыбинской епархии, молодежного движения «Преображение». Вот о движении «Преображение» мы сегодня говорим и продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Тихон Чернышов, руководитель молодежного отдела Рыбинской епархии и молодежного движения «Преображение». Мы говорим об этом движении, которое занимается сохранением наследия в Ярославской области, в окрестных областях. Но в основном это все происходит в Рыбинской епархии, которая объединяет несколько районов Ярославской области. Ну, вот там и работает Тихон Чернышов и его команда. Мы вот это перерыв середины часа нас отвлек от досуга, от обсуждения досуга. Песни нашего детства. Ну, вот в нашем детстве-то разные были песни, тоже понятно, что, наверное, ребята, которым сейчас там по 13-14 лет, просто не очень представляют, какими они были. Вот что вы видите, когда ребята-подростки приезжают на памятник? Ведь, как мне кажется, первое... Вполне осознанная реакция – это «да, ну что это руина, зачем она нужна, что мы сюда приехали?» Или все-таки они уже подготовлены, и выезду предшествует какая-то работа, где они заранее соглашаются не просто с условиями, да, но и с тем, что вот этот памятник, эта церковь, эта святыня, как угодно, она представляет большую ценность.
Есть две категории участников, которые приезжают к нам. Обычно, если это дети, которые уже бывали у нас неоднократно.
Те, которые бывали, возвращаются,
да, к ним вопросов, понятно, вопросов, да, нету, им уже понятно просто. Те, кто приезжает впервые, обычно это даже не столько вопрос, там, что это за там, памятник, объект, кому это нужно, а вопрос вообще, что я здесь делаю. Очень часто, к сожалению, к нам отправляют детей, их не предупреждают родители о том, куда они едут.
Вася, поедешь в лагерь.
Там будет весело, там будете играть, там этот, отдохнете, а приезжают к нам, а мы начинаем грузить культурой, историей, трудовым процессом каким-то. И здесь очень важен вот момент как раз преодоления, который происходит, может произойти, а может нет. И он произойдет этот момент преодоления, да, вот каждого человека внутри себя. Ты приехал, тебе тяжело, некомфортно, ты, может, еще первый раз в жизни в палатке живешь. Ты не привык, ты там привык, что у тебя диван или кровать, мобильный телефон под боком всегда, тебя выдернули из этого. Телефон попросили дома оставить.
А, телефон дома
оставить. Телефон дома надо оставить, да. И начинают тебя вот посвящать в какие-то сферы, совершенно тебе незнакомые.
Еще и спальник с пенкой.
Еще и спальник с пенкой, и не факт, что у тебя ровная земля еще будет под спальником.
Это, кстати, все в руках человека.
Конечно.
Который
и тут
живет.
Вот вопрос преодоления. Если, как вот, собственно, что мы стараемся сделать? Мы стараемся создать, собрать команду на наших выездах, слетах такую, чтобы команда своей работой, вот команда вожатых, могла воодушевить ребенка, воодушевить любого подростка тем, что происходит вокруг. Это делается за счет создания такой вот, ну, правильной, дружной атмосферы, правильной... такого большого количества внимания, которое уделяется каждому человеку, каждому ребенку. И как только ребенок, который приехал, и он не понимает, зачем он здесь вообще нужен, для чего он сюда приехал, мне тяжело, как только он понимает, что оказывается, до меня здесь есть какое-то дело, оказывается, мне хотят здесь там научить, показать, уделяют внимание, со мной еще и поиграют, расскажут, объяснят, и все мои трудности, с которыми я сталкиваюсь, решат, и вообще с этими людьми интересно оказывается, да, вот вожатые приезжают, и для каждого вожатого стоит задача завладеть там душой, сердцем тех детей, которых тебе вот доверили в твоей команде. Если это получается, и ребенок чувствует, мне здесь хорошо, мне здесь приятно, то, в принципе, он готов на все, что угодно. Он готов изучать культуру, изучать наследие, трудиться, перетаскивать там огромное количество кирпичей, строить навесы для там хранения пиломатериала. Просто потому, что вот в моменте тебе, ты понимаешь, с этими людьми мне хорошо. Вот мой период жизненный, когда я впервые попал в детский лагерь палаточный, он попал именно вот на такой...
А вам сколько лет было?
Мне было, кстати, немало уже, мне было лет 15, я впервые поехал в лагерь палаточный.
Немало.
Да, то есть я не боялся там условий каких-то, вот того, что палатка, природа, это было не страшно. Но мне было непонятно, что это будут за люди. Я был очень стеснительный всегда, мне было важно, кто вокруг меня, мне комфортнее, когда это мои друзья какие-то. А тут новые люди, я никого не знаю абсолютно. Но очень быстро, в течение трех дней, как раз вот моей душой завладели. Я вдруг понимаю, что мне очень близки эти люди, мне очень близки их идеи. Вот, мне открылись в тот момент вообще понимание, зачем, оказывается, я хожу в храм. Вот зачем нас там с детства водят в храм. И тут в лагере тоже есть службы, они там постоянные, с какой-то периодичностью. Мы на них идем все почему-то. Мы почему-то все стараемся подготовиться к причастию. И вот только в моменте, когда вот я прожил это вот в таком вот... На тот момент это был палаточный лагерь, да, вот отца Дмитрия Смирнова, я понял, что, оказывается, вот именно в такой жизни мне становится хорошо действительно. Вот поэтому, возвращаясь к вопросу наших лагерей, да, и как вот завладеть умами детей и душой ребенка, это делается за счет молодежного коллектива. Если молодежь едет не только ради того, чтобы просто самим хорошо провести время, а если она едет с целью, мы посвятим свое время, да, вот попытки поработать, потрудиться интересно с детьми, рассказать им о храмах, показать им красоту, показать им важность, показать какую-то глубину нашего вот этого наследия культурного и духовного, и сделать это интересным так, чтобы этот ребенок понял, оценил и не скучал в это время. Вот это, ну, это тонкий процесс, это не рассказать за 5 минут, но это какое-то маленькое чудо, которое случается, ну, вот практически на... каждом выезде, да, если у нас получается его подготовить хорошо.
Дети у вас... Важна их конфессиональная принадлежность, то, что они православные дети, или светские абсолютно семьи тоже отдают вам детей, или вообще другого вероисповедания?
Мы, в принципе, берем всех, кто к нам просится, но очень важный момент, который мы озвучиваем, мы обязательно должны поговорить предварительно с родителями, то есть дети могут быть невоцерковленными, родители могут быть некрещенными, тоже невоцерковленными, но нам важно, чтобы родители понимали, куда они отдают своего ребенка.
Ну, что это, не обязательно ваши ценности должны быть их ценностями, но чтобы они эти ценности принимали, как
чтобы они принимали, да, и были не против. То есть если родители скажут: слушайте, нам нужно занять ребенка, но вот православие не надо, мы такого не возьмем, ну, потому что, да, что мы можем дать этому ребенку? А если родители говорят: слушайте, мы не знаем, что такое православие, но нам вот вообще-то, ну, мы видим, вроде у вас все хорошо, там православные дети спокойные, например, нас это устраивает, пускай наш ребенок побудет у вас, и такой вариант нас устраивает вполне, потому что, ну, как бы, почему мы должны отказывать детям, ну, которые понятно, хотят у нас быть? Вот, детей других конфессий, их очень мало, приезжали из протестантских семей, были такие тоже у нас случаи, хороший опыт. Вот, но, наверное, православного ребенка сложно представить, что его отправят в протестантский лагерь.
А ну, вот нет, я знаю примеры.
Есть такие, да? Конечно. Вот, но у нас пример, когда протестанты, они очень открытые к познанию Бога, и они не боятся того, что познавать его через другие конфессии, поэтому были случаи, отправляли, и ничего плохого мы в этом не видели.
А как выглядит процесс работы непосредственно в храме? Потому что есть же ряд ограничений, которые даже не просто вот физических, да, для детей, но все-таки так, как это, скорее всего, памятник, за которым там как-то должны следить в разных регионах, это по-разному происходит, где-то действительно следят, где-то нет органы охраны памятников, то есть ряд работ, которые могут делать только квалифицированные люди. Вот что делают ваши ребята?
Да, это вопрос тоже очень такой важный и тонкий, с которым мы пересекаемся на протяжении всех 10 лет. Когда мы работаем с детьми, мы, конечно же, берем те работы, которые, во-первых, наиболее безопасные, просто безопасные. Начинается все с изучения самого объекта. Там, по благословению Владыки мы выбираем храм, на который мы там планируем выехать через год, например. Дальше начинается его изучение со специалистами, с профессиональными, бывает это и реставраторы, бывают строители просто, которые могут сначала дать точную оценку о вообще возможности приложения нашей силы на этих объектах и о безопасности, да, возможно, безопасном нахождении здесь. Если храм подходит, мы берем его за объект нашего внимания. Дальше начинается процесс тоже интересный, то есть мы должны получить разрешение на работу на этих объектах. И начинается все с переговоров с районными администрациями. Для начала вообще хотят ли они или не хотят видеть нас, да, в качестве там волонтерской группы, которая будет проводить работы на том или ином памятнике, на том или ином храме. Вот за все 10 лет я не помню ни одного случая, чтобы нам отказали, потому что в целом, если вот приходить на места к людям, объяснять им, что мы делаем, зачем мы делаем, в конечном итоге всем это понятно, людям, которые стоят у власти, им понятно, что это действительно наш район, наше наследие, и хотя бы так надо заниматься. Когда мы говорим про детей, то вопрос тоже не возникает, потому что, ну, к сожалению, мы видим в регионах очень во многих проблему с и культурным уровнем, и с уровнем образования. Это отдельный разговор, но как бы для большинства глав районов это, они понимают, это осознают, что нужно каким-то образом этот уровень поднимать. Вот, поэтому... После того, как мы проходим некоторые согласования, еще стоит вопрос, можем ли мы, какие работы можем проводить. Обычно, если это храмы, которые не являются памятниками архитектуры, да, внесенными в реестр официальный.
Да, для многих сейчас станет удивительным, что есть таких, ну, немало, которые вообще не объект культурного
наследия. Их очень много, и мы в основном работаем именно на них, потому что к ним меньше требований, ну, да, действительно меньше нас спрашивают.
А его не существует. Вот это известная история, что храма не существует, поскольку он был когда-то на балансе колхоза, колхоза больше нет, он в начале 90-х обанкротился, все его имущество там по документам больше не существует, а храм, вот он стоит, единственный из всего, что от колхоза осталось, и он уже нигде не числится.
Да, именно так, поэтому все равно даже на таких храмах требуется некоторое разрешение, то есть даже если мы будем проводить уже работы более серьезные по консервации, даже если памятник будет бесхозный, даже если у памятника не будет владельца, все равно нужны разрешения, естественно. Поэтому перед нами стоит два направления, по которым можем существовать. Первое – это проводить те работы, которые не требуют разрешения. Это волонтерские работы, то есть все, что можно назвать одним словом субботник. Это приведение территории вокруг храма, территории храма в порядок. Там уборка мусора, выкашивание травы, выкорчевывание деревьев, которые поблизости находятся, да, мешают там храму хотя бы даже просыхать просто в летнее время суток. Закрывать окна никто нам не мешает, да, и двери, и дверные проемы для того, чтобы дождь и снег не попадали в храм, влага лишний раз кирпичи не напитывались влагой. Это первое направление, такое вот именно волонтерское, субботническое. Второе направление работ, более серьезное, которым мы начали заниматься буквально вот пару лет назад, это когда мы берем храмы и понимаем, что здесь мы хотим провести более серьезную работу и будем приглашать специалистов. Тогда начинается та работа, которой вот как раз и занимается проект «Консервация», когда пишется проектная документация, получаются все необходимые разрешения, находятся фирмы с лицензиями, кто нам готовит эти проекты, кто готов потом выполнять уже проведение самих профессиональных работ. Таких храмов у нас два сейчас, это вот наш первый опыт, именно взять официально два объекта, это храм в селе Алексеевцево, Тутаевский район, и храм Мечеходово, Первомайский район. Вот можем об этом смело говорить, потому что сейчас именно готовится проектная документация, и дальше путь развития следующий. Мы будем заниматься этими объектами профессионально, с привлеченными специалистами, у которых есть на это, да, право и лицензии, а уже нашу молодежь будем вовлекать в те этапы работ, в которых они могут принимать участие. Для многих людей это загадка, то есть как, вот, как может там ребенок или подросток или там представитель молодежи стать участником большого там консервационного проекта. На самом деле ничего в этом загадки никакой нету, потому что любая сложная задача, она делится на более простые. Вот маленький просто пример, даже, ну, давайте возьмем такое сложное мероприятие в храме, как, например, мы знаем, что там храм в селе Алексеевцево, трапезная часть, своды в аварийном состоянии. Под эти своды мы не пустим, естественно, никого из наших участников, но при этом в проекте консервации разрабатываются сейчас опорные конструкции, на которых будут возводиться кружала. Кружала – это вот такие деревянная конструкция, которая будет поддерживать свод.
Что, но это уже будут делать специалисты.
Так вот я к этому и веду, что кто мешает нам частично помочь изготовить эти конструкции заранее в мастерских с детьми. Угу. Никто не мешает сделать нам частично конструкцию опорную, которую, естественно, потом профессионалы перепроверят. Если их все устроят, они там доделают, укрепят, установят уже на месте это. А если профессионал скажет, слушайте, ну сделали плохо, ну, значит, это будет переделано, а дети все равно будут чувствовать себя причастными к попытке научиться, да, вот тому как раз делу, которое помогает сохранить храм. Поэтому мы не ограничиваемся работой только на самих объектах, на храмах, мы также работаем в зимний период в мастерских. Мы привозим детей, проводим с ними слеты трудовые, где как раз по вот этим чертежам серьезным, сложным, наша попытка была их адаптировать под детский язык, мы пытаемся воссоздать частично вот те проекты, которые, те элементы, точнее, консервационных конструкций, которые можно потом применять уже на деле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио Тихон Чернышов, руководитель молодежного отдела Рыбинской епархии и руководитель молодежного движения «Преображение». А у вас смены или, как у общего дела, несколько отрядов, которые ездят на разные памятники в одно и то же время?
Пока что у нас не получается в одно и то же время делать несколько разных мероприятий, просто в силу того, что я как руководитель, я присутствую на всех мероприятиях.
А, вы должны.
Да, я должен быть, потому что, ну, в первую очередь, ответственность. Если мы работаем с детьми, с молодежью, это очень высокая ответственность, которую пока что я понимаю, что я не вправе переложить полностью ни на кого. То есть, да, у меня в команде всегда есть помощники, начальники, руководители, организаторы, но все равно главную ответственность должен нести кто-то, да, потому что процесс сложный, никуда от этого не деться. Но формат нашего года, он очень разнообразен в плане мероприятий. Это есть и небольшие слеты образовательные, трудовые, где мы берем там младших детей, учим их просто работать. Для начала расскажем про храмы, покажем, там, можем сходить на ближайший храм, посмотреть, познакомиться с ним, а поработают дети сначала в мастерских. Это могут быть экспедиции.
А мастерские в Рыбинске?
Нет, мастерские у нас есть разные площадки, которые нас принимают в течение зимы, на которых мы просто из подручных средств организуем такое пространство для мастерских. На самом деле для там организации двух рабочих трудовых дней не нужны какие-то цеха, нужен там инструмент, материал, который у нас есть на нашей базе, и нужно пространство, где можно установить верстаки, подключить там электропитание и
работать. И не нужно теплое время года, лето?
Не обязательно. Ну, конечно, летом приятнее работать.
Ну, естественно. Но в мастерской, если это закрытое помещение, то...
Какие-то плотницкие задачи могут делаться и на улице. Любой плотник скажет, что топором удобнее работать все равно будет.
Вы же, я так понимаю, работаете круглый год.
Да, мы работаем круглый год, вот поэтому я и говорю, что часть мероприятий – это такие трудовые образовательные слеты, где мы учим и молодежь, и детей, да, выполнять такие простейшие задачи трудовые. Есть период летний, где мы проводим экспедиции, поездки на храмы и уже применяем полученный опыт и с детьми, и с молодежью, да, вот на конкретных объектах. Есть лагерные смены. Это то, что мы проводим на нашей площадке, которая находится под городом Тутаев, официальная площадка лагеря, большая. И это, наверное, самый такой простой вариант начать. С чего можно начать ребенку, который никогда не бывал в полевых условиях, приехать на подготовленную площадку, где будет программа, будут преподаватели, педагоги, мастерские. И это будет такое первое вхождение ребенка вот в эту вот сферу сохранения культурного наследия. Сначала познакомиться с лагерем палаточным, да, с традициями вообще жить в коллективе, с традициями трудиться вместе, да, с товарищами своими, а потом уже подрастая переходить на более сложные форматы, такие как экспедиции и вот работы на уже храмах.
А зимой вы вообще не выезжаете на объект или тоже периодически?
Периодически, так как у нас, я говорю, формат, мы же работаем не просто лагерем, а мы работаем молодежным движением.
Ну, естественно.
Соответственно, да. У нас были года, когда мы зимой делали экспедиции краеведческие. Мы выезжали с детьми, с молодежью на храмы, ночевали на теплой площадке. И в течение там 3-4 дней мы делаем исследования по храму. Самый простейший, чтобы познакомиться с храмом, познакомиться с его историей, познакомиться с местными жителями, которые расскажут, да, о том, что это было за место. И таким образом это происходит такое первое знакомство, да, с объектом. Потом на основе полученной информации, то, что там наши специалисты могут набрать из архивов, а наши ребята, молодежь вместе с нами, то, что набирают вот из уст людей, которые здесь жили когда-то, кто-то крестился, кто-то вырос просто возле этого храма. Мы стараемся собирать эту информацию, аккумулировать и делать такую простейшую просто базу информационную, делать стенды, которые выставляем у храмов, и уже люди приезжие могут познакомиться и там с нашей работой преображения нашего проекта, и с историей местности и храма.
Но краеведение – это вообще очень удобный формат работы с детьми, особенно с самыми маленькими, потому что если есть какая-то такая... талант вовлекать маленьких детей, то краеведение в данном случае очень удобно, потому что можно много всего интересного маленькому человеку рассказать.
Я скажу так, что вообще работа наследием, в принципе, это удобный формат для работы с детьми, особенно если мы хотим это делать вот в ключе православия. Тут открывается очень много возможностей. Вот мы когда еще 10 лет назад пытались вот понять, почему именно мы берем формат трудовой, вот один из людей моих, из друзей и знакомых, сказал, что, а ты представь, вот ребенка, ты ребенок, тебе там, не знаю, 10 лет, и тебе предлагают, вот подходит там отец, например, и говорит, слушай, вот тебе там кошелек мой, вот тебе ключи от машины, вот тебе там еще что-нибудь такое серьезное, можешь делать с этим что угодно. И, конечно, любой ребенок в этот момент, ему там загорятся глаза, потому что тебе доверили то, что обычно детям не доверяют. Вот, я это говорю не к тому, что нужно так делать, абсолютно точно нет, конечно, но этот момент пересекает с нами, потому что мы даем ребенку возможность прикоснуться к той сфере, которая обычно детей, ну, просто и там иди отсюда, это пока не для тебя, тебе это рано, тебе это сложно, непонятно будет, то есть та сфера, которую обычно детей не допускают. Вот, я ни в коем случае не хочу сказать, что нужно обязательно там брать молодое поколение и вести его выполнять сложные задачи, я это веду к тому, что нужно касаться тех сфер, которые мы привыкли считать, ну, не детскими, потому что вот наше культурное духовное наследие – это что-то такое, что изучают уже там не в школах, даже в вузах, более серьезно, глубоко, а дети находятся в стороне. И тут возникает вопрос преемственности, который вот мы последний год особенно много о нем говорим. Сейчас пошла тенденция, вы о ней знаете прекрасно, вот общаясь даже с нашими тоже вот партнерами, друзьями, кто занимается сохранением культурного наследия, пошла тенденция на сохранение наследия. Наконец-то мы вдруг поняли, да, вся страна потихонечку просыпается, понимает, что...
Я бы поспорил, потому что по опыту, опять же, вот многих программ здесь на радио, это достаточно небольшая прослойка, все друг друга знают, во-первых, не просто понаслышке, а все лично знакомые, дружат, общаются. И кажется, что людей, на самом деле, которые понимают необходимость сохранения наследия, их не очень много.
Так и есть. А я не говорю, что их много. Я говорю, что пошла,
малое стадо.
Их пошла тенденция к росту. То есть, те организации, вот я работаю 10 лет, например, в этой сфере, и за 10 лет я могу точно вот рассказать о тенденции людей, которые, у них не было ничего, была только идея, сейчас у них большие проекты, и вокруг них разрастается, да, вот круг людей, то есть, там тот же самый «Белый ирис», тот же самый проект консервации. Это люди, которые несут в свет как раз идею сохранения культурного наследия, и нет такого, что я прихожу к ним и говорю, там, как у вас развивается ваш проект, и люди говорят, вот, никому не интересно, все там об этом думать не хотят, наоборот, потихоньку, медленно, маленькими шагами. Мы сейчас находимся на старте, когда как раз потихоньку там бизнес начинает к этому привлекаться, начинает выделять деньги, потихоньку государство начинает выделять деньги тоже и на те объекты, которые не только находятся в Москве и в окрестностях, а еще и на дальние объекты, которые находятся в регионах.
Но есть «Белый ирис», опять же, действительно, который организует такие площадки, форумы, где хранители храмов
появляются. Этого не было раньше.
Могут... Да, вот это да. Правда, этого не было.
Я об этом и говорю, что это не массовый поток, это тенденция маленького потихоньку роста в сторону того, что надо этим заниматься, и все больше людей за это начинает цепляться.
А как вы видите расширение своей деятельности? Есть ли какое-то у вас вообще идеальное представление, как должно работать?
Да, конечно. Есть, мы об этом много говорим, много мечтаем с молодежью, с нашей.
Давайте помечтаем.
Да, одна из как раз вот из возможностей удержать молодежь, да, вот в сфере, которой мы занимаемся, это постоянно с ними планировать, мечтать и потихоньку воплощать эти мечты. Если мы с молодежью занимаемся одним и тем же из года в год, то, к сожалению, молодежь, как бы она ни горела, она в какой-то момент, ну, приоритеты изменятся. Появляется новая учеба или работа, или там семья, это логично, и молодежь отваливается. Если продолжать с молодежью мечтать и двигаться к каким-то целям более высоким, это такой шаг к тому, чтобы удержать молодежь на более долгое такое сотрудничество, и в том числе и увеличивать количество этой молодежи. Если говорить про наши мечты, то, конечно, хочется охватывать, во-первых, временные рамки более широкие. Мы работаем круглый год, у нас по одному мероприятию в месяц примерно, но эти мероприятия маленькие в силу возможностей даже размещения, да, наших участников. Сейчас у нас начинается слет, который будет проводиться на левом берегу Тутаева. Теплая площадка, на которой удобно жить, она может вместить порядка 50 человек.
Теплая площадка, я правильно понимаю, что это не палатки, а это стационарное жилье?
Мы зимой никогда не живем в палатках, просто понимая, каких трудов это стоит. Поэтому это гостевой комплекс небольшой, который готов нас размещать, где можно организовать мастерские как раз-таки, да, для проведения занятий с детьми и с молодежью. И первое – это временные как раз рамки. Например, сейчас мы проводим слет февральский, он будет короткий, и всего проходить будет 3 дня, пятница, суббота, воскресенье. Мы бы рады принять участников на более долгий период, но есть сложности в размещении, есть сложности в доставке людей, которые идут издалека, поэтому мы ограничены выходными всего лишь.
Ну, и я так понимаю, что важная история – это расширение того, что у вас уже есть. То есть у вас есть стационарный лагерь, стационарная площадка летняя, где с палатками, там, вы ее, наверное, как-то будете расширять.
Да, то есть наша задача – расширить площадку, сделать возможным проживание в зимний период, увеличивать количество детей и, конечно же, привлекать специалистов не только на маленькие проекты в течение месяца, то есть там на выходные на какие-то, а чтобы это были специалисты и реставрационного, да, плана, и краеведческого формата, и педагоги, и методисты, которые круглогодично могут работать над нашим проектом и, соответственно, собирать детей и молодежь, да, вот молодое поколение в течение всего года на более длительный период. Это важно, потому что сейчас мы стараемся выцеплять, да, вот молодежь раз в месяц, за месяц там что-то забывается, меняется аудитория, новые дети. Хочется этот процесс сделать круглогодичным циклом погружения молодого поколения, да, вот в процесс сохранения нашего, изучения и сохранения нашего наследия.
Я думаю, что у вас, конечно, важный вопрос, еще это преемственность кадров, когда люди, которые приезжают, они же вырастают, и важно, чтобы они, если хотят, были в это вовлечены как организаторы уже, ну, как это часто бывает.
Да, вопрос преемственности крайне важен, потому что, как я уже говорил, вот средний срок времени, которое там молодежь или подросток готов проводить в подобном движении молодежном, это, ну, 3-4 года, пока человек вырастает.
Семьи, да,
да, или учеба началась, или семья появилась, или работа. И здесь вот как раз вопрос. То есть мы либо с ними прощаемся и начинаем работать заново, да, новое поколение, новые дети, новая молодежь. Но, честно скажу, это достаточно сложно, потому что вот, ну, 3 года мы работаем над тем, чтобы ребенок стал взрослым, который способен брать на себя большие ответственные задания, проводить мероприятия вместе с нами, там быть хорошим вожатым, начальником, иметь возможность передать что-то следующему поколению. И на это уходит года три, чтобы подготовить такого человека. И если на четвертый год этот человек уходит, мы остаемся опять ни с чем, это очень тяжело. Поэтому, конечно же, сейчас одна из главных наших задач – это попытка выйти вот из этого бесконечного цикла, да, то есть смена людей. Да, мы хотим набрать команду одну постоянную, которая будет там это, ну, в хорошем, при хорошем развитии событий, это должно быть порядка 10-12 человек хотя бы, которые первый год начнут работать по основным направлениям. Организация мероприятий, по направлениям, связанным уже с профессиональной работой на памятниках архитектуры, да, то есть на храмах на наших, это создание как раз проектной документации, да, и адаптация этих проектов под какое-то участие детей, да, и молодежи в этом. Это направление информационное, потому что, естественно, мы не можем не говорить об этом, не рассказывать, иначе проект не будет развиваться. Это направление фандрайзинга, привлечения средств, потому что, понятно, любой проект, наверняка вы знаете, сколько могут стоить даже вот, ну, любые там детские мероприятия, да, лагеря, очень это очень дорого. А если мы к этому добавляем еще и профессиональную работу на объектах культурного наследия, да, куда мы делаем.
Но вы же все-таки у вас история, так понимаю, платная? И...
Нет, в этом как раз задумка была изначально епархии. То есть, если бы я похожим делом занимался бы не от лица епархии, наверное бы, нам бы в первый же год нашего существования пришла бы мысль, что надо это как-то, ну, окупать и оплачивать. История, которую мы ведем от лица епархии, это возможность любого ребенка, вне зависимости, да, вот от финансового состояния семьи, принять участие в мероприятиях. То есть мы берем детей бесплатно, просим сдать небольшой оргвзнос, но и то это по желанию. Если у вас нет возможности, пожалуйста, ради бога, приезжайте. Поэтому все, что связано с финансированием, поиском средств, это такая, ну, работа тяжелая достаточно, которая проходит на протяжении всего года. Это гранты, которые мы пишем без остановки, это конкурсы, в которых мы принимаем участие, это поиск спонсоров, поиск инвесторов, партнеров. Не могу сказать, что мы добились больших успехов в этом. Вот. У нас, ну, честно сказать, на сегодняшний день мы находимся в состоянии такого... уверенной работы без знания, что будет завтра.
Понятно.
То есть мы можем обеспечить свой сегодняшний день, мы не собираемся и там не планируем останавливаться, мы просто уже привыкли к тому, что этот процесс, он есть, он необходим, нужно в него погружаться, привлекать средства. Для этого и делается как раз попытка создания, в том числе отдела внутри нашего проекта, который будет заниматься привлечением средств более профессионально.
Ну вот, друзья, вы слышали то, о чем сегодня Чернышов рассказывал. Если среди вас есть люди, которые готовы помогать этому проекту, то вы можете все контакты найти в интернете. Молодежное движение «Преображение», Рыбинская епархия. Там все контакты, и очень просто с Тихоном Чернышовым связаться. Если вдруг захотите помогать, то это замечательный проект, замечательная идея, как это можно сделать. Спасибо большое Тихону, приходите к нам. Я надеюсь, я уверен, что мы найдем еще о чем поговорить. Прощаемся, до новых встреч, всего доброго.
Большое спасибо. До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».